«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская, наши гости, писатель Лариса Васильева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы сегодня в программе «Именем Сталина», говорим мы сегодня о детях. Потому что, наверное, каждое время имеет своих, так скажем, хозяев этого времени. И, естественно, у каждого времени свои, выражаясь современным языком, мажоры. Вот вами написано, я сейчас покажу эту книгу, «Дети Кремля». И там ведь не только о детях непосредственно Сталина. Там большое количество детей, племянников. В общем, такая, как это сказать, кооператив озера того времени, да?
Да вы знаете, я даже думаю, что все мы, и вы, и я в том числе, родившиеся в те времена, в той или иной степени, в какой-то мере, дети Кремля. Потому что то, что происходило там наверху, пролилось соответствующими потоками внизы, и мы все воспитывались в той самой системе, которую определили в Кремле. Поэтому я так и думаю, что мы тоже в какой-то степени получили.
Ну, дети эпохи, да, но я все-таки хотела бы сейчас к конкретным детям, а именно их было трое. Это была принцесса Светлана Ситанка, которой писал отец записочки и подписывался «Твой секретаришка». Это был такой плейбой Василий. И это был сирота Яков.
Да, очень правильно определили.
Тот
да.
самый Яков, которого предложили обменять на немецких генералов во время войны. И генералиссимус сказал, что мы не меняем солдат на генералов. Каждый из них, видимо, был счастлив, несчастлив. Я через запятую ставлю эти два слова по-своему. Вопрос первый. До какой степени, с вашей точки зрения, на этих детях, так скажем, сказалась трагическая судьба Надежды Аллилуевой?
В значительной степени, я думаю, сказалась, потому что, когда дети узнали, в особенности младшие дети, старший-то узнал, понял раньше, Яков, когда они узнали, что мама не умерла просто так, естественной смертью, а застрелилась, то произошло некое... Что-то тяжелое произошло с психикой у всех, особенно у девочки, да и у мальчика тоже маленького. Вы понимаете, в чем дело? А ведь условия жизни, в которой находились эти дети, были совершенно не похожими ни на какие другие. Даже отчасти не похожими на кремлевские, на условия жизни кремлевских детей. Потому что сталинские дети были в значительной, в большей степени, чем другие, окружены оперсосками, так называемыми, окружены людьми, которые их пасли, за ними следили, их оберегали. И позднее уже, так сказать, формировали им привычки.
Лариса Николаевна, а скажите, пожалуйста, вот все-таки люди есть люди. И сами знаете, когда люди проводят вместе какое-то время, даже вынужденно, даже термин есть такой, стокгольмский синдром, о том, как заложники привязываются к своим тюремщикам. Те люди, которые окружали детей, в частности, детей Сталина, это всегда было абсолютно, так скажем, холодная иерархическая лестница? Или там были какие-то человеческие качества, там было какое-то человеческое тепло, там было желание обогреть этих детей?
Конечно, было. Конечно, было. По-человечески было многое. Женщины, которые там служили в кремлевской структуре при Сталине, они жалели детей. И мальчика, и девочек. Они старались им в какой-то степени дать тепло, которого они не имели. Конечно, были. И даже мужчины, стражи, порядка, они тоже имели свои наши чувства к ним. Это очень по-разному. Я так, вот когда занималась историей их жизней, я узнавала что Василия Сталина начали спаивать вот эти вот обслуживающий персонал, мужчины и стражи. Просто он уже вырастал, выпей с нами. Вот так вот это и пошло.
А за что не любил генералиссимус своего старшего сына?
Я не думаю, что он его не любил. Я думаю, что он не справился с ситуацией внутри семьи. Просто он не сумел поставить этого сына в какую-то определенную ситуацию, потому что Надежда Сергеевна была очень сложным человеком. И вот все люди, которые знали Сталина и ее, близкие, племянница Кира и многие другие, говорили, что мы не боялись Сталина. Он был с нами добрый, прост. Мы боялись Надежду Сергеевну. Она была недоступна. Она была очень строга. Она была строга к детям, к своим. И я думаю, что Сталин, вот повторяю, что он не справился с ситуацией внутри семьи. Он не занимался семьей, ему было некогда, это всегда объясняется. Вот. И она тоже не очень сильно занималась детьми, потому что она училась, она хотела стать кем-то. У нее был достаточно сложный характер. Потом забывает всегда одну вещь, очень такую чисто житейскую. Она была очень тяжело больна. У нее была опухоль в мозгу, которую она лечила в Дюссельдорфе. Она ездила, там брат жил с семьей. И бесконечные головные боли очень сильно влияли на характер, на раздражительность, на неустроенность психологическую. И это все давало ей сложность внутри семьи. Она, климат очень был
тяжелый. То есть ей было с собой трудно, и с окружающими тоже.
И с окружающими тоже. Был очень сложный внутрисемейный климат, в который Сталин не вписывался.
Интересно.
Да, это не просто. И меня кто-то спросил, был ли слабым или сильным человеком в семье Сталин? И я ответила, то, что я думаю, он был слабым человеком в семье.
Но, тем не менее, слабый человек, так скажем, пережил свою жену. Хотя, наверное, на него тоже это наложило.
Но он стреляться не собирался.
Я предполагаю, что на него тоже эта история наложила какой-то
отпечаток. Очень сильный, очень сильный. Понимаете, есть же очень много версий гибели Аллилуевой.
Так все-таки самоубийство или сам?
Ну, это кто? Вы спрашиваете, что я думаю?
Да, я спрашиваю, что
на самом деле. Я не знаю, что на самом деле. Потому что я привела в книге «Кремлевские жены» все версии, чтобы от меня отстали.
Да, понятно.
Понимаете? Но у меня есть моя. Очень простая. Она сама.
В ваших книгах получается, что в какой-то момент существовала такая очень большая коммунальная квартира, в которой жили все эти люди.
На первом этапе.
Да, на первом этапе, понятно. И можно ли говорить о том, что дети верхов, они были, ну, таким, я не знаю, кремлевским детским садом. Ну, там, я не знаю, там та же Кира, она ведь до какого-то определенного момента была не просто вхожа, она была членом семьи, да?
Конечно, да.
Сколько их было всего?
Не знаю.
Сталинских детей.
Не знаю. Ну, кстати, должна сказать, что сталинских детей, незарегистрированных, насчитывается довольно много. Ну, общеизвестно, что был Кузаков.
Да, вот про Кузакова хотел спросить.
Да, очень интересно. Константин Кузаков, я его помню. Он руководил телевидением литературно-драматической редакции. Очень хорошо ко мне относился. С симпатией. Красивый человек такой, мягкий. Приятный. Вот. И он не был официальным сыном Сталина, но никто ничего не сказал, что он им не был вообще.
Но все-таки сегодня в фокусе нашем трое детей. Как-то Яков,
да.
Василий и Светлана. Законные дети. И могу я вас попросить попробовать, во всяком случае, дать какую-то короткую характеристику. По крайней мере, мальчикам. К девочке я бы позже отдельно подошла.
Я думаю, что очень несчастливым был мальчик Яков, сирота, который не сумел войти в московскую жизнь совершенно неорганичную для него, грузинского мальчика. И у него не было никакой практически поддержки. И когда он вырос, он ее тоже не получил. Ни от отца, который не знал, я так полагаю, как с ним обращаться, ни от мачехи. Но это был человек очень чистый, добрый и благородный. Я так его понимаю.
А я где-то читала, что были достаточно при всем этом теплые отношения между Надеждой и Яковом. Более того,
да, уже
были и грязные сплетни на эту
тему.
Были
грязные сплетни. Я их отрицаю. Хотя бы потому, что такие вещи бездоказательные лучше не произносить.
Ага.
Но раз их произносят, то надо как-то к этому относиться. И я просто отметаю это. Просто за ненадобностью портить воздух.
А, Лариса Николаевна, скажите, пожалуйста, ведь все-таки понятно, что родители есть родители, и будь простые, там, теплые, непростые, не теплые отношения в семье, все равно у них есть какие-то планы на своих детей, они о чем-то, так сказать, думают, они что-то себе представляют, какую-то перспективу. А что-нибудь вообще известно, что себе думал Сталин о будущем своих детей?
Ну, я не спрашивала Сталина, у меня не
я
было
понимаю,
такой возможности.
Я понимаю. Но у вас, опять же, я в данной ситуации я хочу вашу собственную гипотезу.
Думаю,
как инженера человеческих душ.
Думаю, но это Горький был инженером человеческих душ, а я совсем нет. Думаю, что, конечно, он думал и размышлял о них, и определял их будущее. Почему же он не мешал Якову идти учиться туда, где он учился? Он не мешал... Не мешал Светлане, напротив. Он никак не мешал и даже способствовал тому, чтобы Василий пошел в летчики, потому что Сталин очень любил самолеты, авиацию, новое дело.
Ну да, но тут же вам, пожалуйста, вопрос, пришедший по интернету на программу. Есть ли у вас объяснение феномену головокружительной авиационной карьеры Василия Сталина? Почему диктатору изменило чувство меры? Не понимал, что ставя 22-летнего юнца без опыта во главе истребительного полка, а затем дивизии округа, плюет на традиции армии? Или просто тупо двигал сынка на свой пост, не отвлекаясь на мораль?
Зачем Сталину, как говорится, собак держать и лаять самому?
Ну да.
Было достаточно много людей вокруг, которые предугадывали все его желания, даже бежали впереди паровоза. Да я думаю, что так было, так будет во все времена нашей истории, покуда она будет существовать, что люди будут помогать вышестоящим, устраивать их детишек, устраивать их жен или мужей.
Ну, понятно.
На соответствующие должности, посты и прочее. Это общечеловеческое.
А скажите, пожалуйста, вот та самая история «Мы солдат на фельдмаршалов» или на кого-то?
На маршалов.
На маршалов
я
не солдат, меняем. Да. Это факты или это апокрифическая легенда?
Я думаю, что это апокриф, который им вполне возможно имел место.
А... Ну, я не знаю, какого-то человеческого беспокойства, попытки вывести сына из опасной зоны. Ничего про это не известно.
Я думаю, что таких попыток не было.
Это была сознательная...
Я думаю, что таких попыток не было, потому что тут держал человек определенную позицию, как он ее понимал, историческую. Потому что его шаг – это не шаг отца, простого, нормального отца. Это шаг человека государственного. Это как он это понимал. И мне, женщине, это непонятно. Но мужской мир особенный, он другой. Там свои законы. И не случайно я этого не понимаю.
Ну, опять же, вот два сына. Один из которых становится жертвой большой войны, а второй из них классический плейбой. Ну, скажите, что я не права. Которому много чего спускается, правда?
Я думаю, что он не совсем плейбой. Думаю, что он просто тоже потерянный мальчик. Тоже человек, у которого не было матери, причем так драматически не было матери. Человек, который был поначалу окружен серией родственников.
Угу.
Сталин потом с ними разобрался. И человек, который понимал, что он умница был, очень хитрый, очень шустрый парень. И он понимал, что он будет не потому, что папа этого хочет, а потому что вокруг будут угождать отцу.
Ну да, через него.
Понимаете, через него.
А, кстати говоря...
Я закончу мысль. Я приводила в книге письмо Сталина преподавателю, школьному учителю Мартышину, который пожаловался Сталину на сына. Тот ему говорит, не спускайте ему ничего.
Что, мол, так мягко?
Да. Не спускайте ему ничего. Ну, то есть, и не однажды уже было много примеров, когда он говорил, при чем тут я? Но, извините, всего этого не уловишь.
Ну да.
И окружение делает короля, и королевских детей, и все на свете ставится на свои места.
Хотела вам задать вопрос о тех самых родственниках, с которыми, как вы выразились, Сталин разобрался. Что это было? Это было нежелание общаться... Извините, вот так по-дурацки звучит, с людьми, которые его помнили еще не Сталином. Это был, я не знаю, параноидальный страх. Это было что-то еще. Или, на секундочку, можно предположить, что он искренне предполагал, что эти люди могли оказаться врагами?
Да, конечно.
Ну, это, собственно, и есть паранойя, наверное.
Может быть, это и есть паранойя. Но, вы понимаете, эта паранойя охватила весь мир в той или иной степени. В Германии была своя паранойя, в Италии была своя паранойя, в Америке была помягче, но своя, и в Англии полегче, но своя. Понимаете, все боролись с близкими, с дальними, со шпионами, с диверсантами, с шептунами. Все ощущали себя окруженными кем-то. Я знаю, мать моя боялась милиционеров как огня. Но она была совершенно послушная, законопослушная гражданка. Понимаете, это было в воздухе времени, зима века.
Теперь все-таки Василий Сталин. Вот не согласились вы со мной, когда я сказала, что такой плейбой той эпохи, но ведь уже, по-моему, только из утюга не неслось в определенный период пьянки, оргии. Там все, что хотите, многочисленные сменяющие друг друга любови в бесконечном количестве, там использование служебной авиации в личных целях и все, что хотите. Ну, что я вам перечисляю?
Ну, знаете, это не плейбой. Пьянство – это алкоголизм, а не плейбой. Понимаете, плейбой как раз не будет нарушать.
Он не больше сможет... ему было дозволено, чем кому бы то ни
конечно.
Было.
Конечно. Но это было дозволено не Сталиным, а окружением.
Ну что, Сталин не знал о том, что сынок, так скажем, ведет не самый такой образ жизни?
Думаю, здоровый. До определенного предела он не знал, пока не узнал.
Понятно. И что
потом,
тогда?
Когда он узнал, он принимал какие-то свои меры, какие не действовали уже. Понимаете, его же нельзя было заложить лечиться от алкоголизма.
Ну да.
Это совершенно другой мир.
Ну да, то есть оборотная сторона медали, что о каких-то проступках Василия просто боялись докладывать.
Потому что боялись, что это... Я думаю, что из утюга ничего не неслось.
Нет, это я про более поздний, значительно более поздний период.
А в позднем периоде можно было вообще утюг на самую большую мощность включить.
Ну, а теперь Светлана Иосифовна, принцесса, Светланка. Он похоже, что все-таки он ее очень любил.
Очень.
И в вашей книге описываются страшные, наверное, для девочки-подростка моменты, когда он требует снять с головы дурацкий берет или удлинить юбку, или купаться в шароварах. Это мелочи, но это ведь говорящие.
Вы знаете что? Это говорящие мелочи. Но я не думаю, что она придавала этому большое значение тогда. Потому что она настолько чувствовала себя царевной, настолько ей было многое можно, такое, что никому тут и нельзя было.
Но согласитесь, Лариса Николаевна, что с определенного момента, причем я вот затрудняюсь назвать этот момент, Светлана Иосифовна стала очень жестко внутренне конфликтовать с собственным отцом. И боюсь, что это продолжается до сих пор.
Знаете что, мы-то вообще, честно говоря, не только ей не судьи, но и даже понять не можем до конца образ ее мысли. Человека, воспитанного, выросшего и созревшего в тех условиях, в которых она была. все ее поступки, я, честно говоря, отношусь к ней хорошо и с благодарностью. Потому что перед дверью к врачу-гинекологу я на последних днях беременности познакомилась с ней. И потом, оказавшись с ней в больнице...
Это когда вы песни пели?
Да, когда я песни пела и легко и рожала, а потом у меня были осложнения ночью. И она заглянула ко мне, а она там по другому поводу там находилась. И она мне сказала, я так и знала, что это вы, потому что мы с ней хорошо разговаривали. А я не знала, кто она. И разговорились. Я умолила ее, пойдите, посмотрите, все ли в порядке у моего мальчика. Потому что мне казалось, что меня никто не помнит, мои близкие ко мне не идут. Паранойя была какая-то послеродовая. Вот. И когда она пришла и сказала, все в порядке, все нормально, мальчишка прекрасный, все у него чудесно. Вот у меня на всю жизнь эта женщина мне принесла
добрую весть
именно в самую важную минуту. И поэтому, если бы я ее не знала, кто она такая, я бы все равно ощущала, что вот была такая женщина. Она, может быть, 20 раз забыла.
Ну, Лариса Николаевна, тем не менее, книгу об этих детях и книгу о кремлевских семьях вы написали. И поэтому я повторю свой вопрос. Возможно, вы не сразу на него ответите. Но начиная с какого-то момента у Светланы начинается конфликт с отцом. Связано ли это с требованиями к ее личной жизни? Связано ли это с требованиями к ее облику? Связано ли это с какими-то третьими причинами? Я попрошу вас попробовать определить.
Я сразу отвечу, да.
С какого момента?
Ну, это тоже я сразу сказать не могу. Может быть, в ту самую минуту, когда она узнала, что мать застрелилась. А почему он мне не сказал?
Сколько ей было на тот момент лет? 8? Где-то так, я понимаю. Ну, что-то до 10 лет.
Ну, в любом случае, сколько бы лет ни было, вот эта мысль, почему он мне не сказал? Она им владела отцом, как никто. Почему, я не знаю. Вот с этого момента что-то могло начаться. Но самое главное, что начинается, это когда появляется мужчина. Его не приемлет его отец.
Вот я думаю, что на этом месте мы сейчас сделаем паузу. Я напомню, что наш собеседник, писатель Лариса Васильева, говорим мы о детях Сталина. Сейчас будет перерыв на новости, а затем наша программа будет продолжена, и мы вернемся в эту студию.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор в студии «Эхо Москвы». Мой собеседник, писатель Лариса Васильева. Говорим мы о детях Иосифа Сталина. Итак, Светлана Иосифовна. И девочка растет, вырастает, становится девушкой и в какой-то момент начинает строить свою собственную личную жизнь. Что, как я понимаю, чрезвычайно непросто. Потому что...
Сложнее не бывает.
Появление, например, того же Алексея Каплера в ее жизни обусловлено чем-то?
Естественно, девочка открыла дверь в мир.
Ага.
А в мире оказался такой для нее интересный человек.
Угу.
Полный впечатлений, полный каких-то... А потом это же было время какое. Открывалась Европа, железный занавес так слегка приоткрылся, и выяснилось, что там есть какая-то такая жизнь интересная. А он в этой жизни бывал, он может рассказать. Он в Париже был, боже мой. Но я вам вот что хочу сказать. Вот вы задали мне вопрос. Возник ли у нее конфликт? Вы знаете, какой, я думаю, самый главный конфликт? Первый, каким-то образом затушевавшийся конфликт, это то, что вот папа не сказал ей, что мама покончила самоубийством, и не объяснил. Ну, это, как говорится, прошло. Но вот когда отец сказал ей самое страшное, что он плохой писатель, сказал он про Каплера, что он... Он сказал ей самое страшное. Ты посмотри на себя. У него такие бабы.
А ты, мол, страшненькая.
А ты ничего. Она хорошенькая была, ничего подобного. Но в этом возрасте я это могу понять. Это каждая женщина, будучи еще почти девушкой, когда ей скажут что-то такое... Я помню, мне сказали, тебе не идет улыбка. Я не улыбалась целый год. Понимаете, это так сильно влияет, когда растешь, кто-то какое-то неверное слово, неверное. И тут говорится, вот у нее все живет.
Тот самый папа,
тот самый который... папа, которого она обожает, единственный оставшийся, говорит, что она посмотри на себя. Тебя не могут полюбить, не может этот человек полюбить. И сразу же проецируется то, что она нравится ему, потому что она дочка Сталина.
А насколько это было? Так или
а
не так?
А, конечно, так было. А почему
то нет? То есть никаких...
Нет, я думаю, каких? Почему? Она была прихорошенькая, она была умненькая, она была по-своему яркая.
Но девчонка. Прежде всего...
Но я не знаю, прежде или нет. Это мужская психика, она очень своеобразная, прямолинейная.
Так.
Но она все-таки дочка Сталина. Это же с ума сойти.
Задают вам вопрос следующий. Говорят, что Сталин, прочитав в «Красной звезде» очерк Каплера, начинавшийся словами «Из твоих окон видны башни Кремля», решил, что это намек на окна Светланы и законопатил кавалера дочери по полной схеме. Есть ли правда в этой легенде?
Ну, это общепризнанная легенда. Ничего не говорят. Везде пишут. И я писала, как возможно...
Только так?
Только так. Но то, что последовало след за этим, говорит о том, что он, конечно, знал то, что эту статью знал, и знал, что очерк этот, и что окна Кремля, и все. И самое главное, это отец, вы понимаете, у каждого отца есть чувство, что его любимое дитя лапает какой-то другой мужик. Вы понимаете, даже в самом идеальном случае это отцу неприятно, пока он... Может быть, за 5 минут, может быть, за 2 часа, может быть, за неделю, не придет к тому, что со всеми это бывает. Тут еще и жена может помочь, а жены нет.
Ну да. Но можно ли говорить о том, что никто из спутников Светланы никогда не получил внутреннего такого одобрения от ее отца?
Ну, я думаю, что многих он не знал потом. Ну, он согласился, когда она предъявила ему следующего Григория Мороза. Он сказал, весна, погода хорошая, хочешь замуж, иди.
А как же разговоры о том, что одна из, так скажем, один из факторов ненависти к тому же Каплеру и к тому же Морозу была пятая графа?
А я думаю, что ее не было. Она потом могла как-то возникнуть, но поначалу Мороза он разрешил.
Ну,
почему? Так можно было бы еще рассердиться и не разрешить. Я думаю, что у Сталина с этим до какого-то этапа было слабовато.
Вы имеете в виду антисемитизм?
Да.
Ну, хорошо. А что касается династического брака, так скажем?
Какого?
Ждановский.
Ну, это как получилось, она пошла туда просто от того, что больше было некуда идти. Она же это объяснила. И там была семья, где ее любили, понимали. А это совершенно не значит любовь. Она была заточена на любовь.
20 писем к другу в свое время ведь было не просто откровением, а таким, знаете, как это откровением из самого гнезда этой власти. Вот антисоветизм Светланы шел все от тех же психологических конфликтов, как вы считаете? Или все-таки это было некое выношенное, некое убежденное? Вот как вы полагаете?
Это не был антисемитизм. Это
я
был
не про, я не про антисемитизм. Про, так сказать,
антисоветизм, да. Я думаю, что этого не было. Было другое. Она получила свободу сказать и прочитать то, что она сказала собственными глазами. Понимаете, она царевна все-таки. Она совершила свой царский поступок. Она убежала. Вот я так и называю эту книжку, ее главу «Бегущая по земле».
Ну да.
Она, с тех пор она бежала.
От отца или к счастью?
К счастью.
Вот. Ну,
от отца уже все там решено. Там все, она убежала, она уехала в Индию. Она вряд ли собиралась уезжать, когда она отправлялась с телом покойного мужа. Но уже все в ней горело. Она поняла, что она уйдет.
А скажите, пожалуйста, вот люди, которые, скажем так, пали и падали жертвами, оказывались жертвами чрезмерно близких контактов со сталинскими детьми. Ну, я бы начала этот список с Каплера, потому что Надежда Аллилуева ушла из жизни много раньше. Кто еще, с вашей точки зрения, кого еще можно считать людьми, которые пострадали из-за близости к семье?
Ну, это, во-первых, Кирина мама,
угу.
Кирина тетя, Причем, вы знаете, что каждый случай отдельный. И в каждом случае надо разбираться. Кирина тетя Анна Сергеевна Аллилуева.
Сестра Надежды Сергеевны, я просто напоминаю нашему
слушателю. Она написала книгу, в которой Иосиф Виссарионович мог усмотреть какие-то неприятные для него намеки. Может быть, не только неприятные, а очень такие обидные ему. Причем я думаю, что он был неправ, если он так подумал. Это просто была другая психика у нее. Я опять склоняюсь к тому, что у нее было такое чисто женское желание объяснить, рассказать, показать то, что знает она, и то, чего не знает никто.
Ну да.
Вот, понимаете? А это встретилось с совершенно другой психикой, не воспринимающей этого так, потому что это была другая система. Понимаете, люди этого круга, этого мира живут по другим законам, чем живут остальные.
Ну, вы знаете, вот у меня всегдашний возникает, наверное, абсолютно идиотский вопрос. Те люди, которые принимали решения в этот период, они осознавали, что творили, или они абсолютно четко были уверены, что они действуют на благо страны? И однажды, сидя на вашем месте, историк Никита Петров, говорили мы о Лаврентии Берии, сказал, что с его точки зрения тот понимал, что он делает, и пытался в какой-то момент, так скажем, отойти от репрессий.
Кто, Берия понимал? Берия.
Вот скажите, пожалуйста, члены семьи, которые, с одной стороны, безусловно, жертвы пропаганды, да, кругом враги, да, мы в кольце врагов, да, через тернии к звездам, и все это происходило, но, с другой стороны, живя внутри, они могли осознавать, что на самом деле происходит в стране?
Опять зависит от человека. До какой степени человек был свободен от условностей времени.
Ну, я где-то читала, что, например, были успешные обращения с просьбой как-то помочь в судьбе репрессированных, и обращения шли через Василия Сталина. Я читала об этом. Я не знаю, насколько это правда, неправда.
Вот вы понимаете, каждый случай отдельный, повторяю, не устану повторять. Документы, воспоминания, факты, слухи, все должно соединяться для того, чтобы понять. Время было такое. Это была эпоха массовых психозов. Они были везде, во всех странах, в большей или меньшей степени. Везде были враги и шпионы. Я просто имела возможность, занимаясь историей создания танка Т-34, встречаться с документами, которые рассказывали, насколько засекречены бывали те или иные сюжеты, факты, люди. Насколько вот когда пошла вот волна массовых арестов 1937 года, там просто выполнялся план, о котором, я думаю, Сталин не подозревал, что выполняется план, чтобы сдать как можно больше шпионов, которые ими не являются. Он просто до этого у него не доходили ни руки, ни голова. Этим занимались на местах.
Борис Николаевна, однажды, опять-таки, в этой же студии, сидя на вашем месте, Эдвард Радзинский сказал о том, что в его жизни был достаточно большой период романа со Сталиным.
Сочувствую.
Очень.
Сталину.
Скажите, очень удобная позиция говорит, что ну вот не знал Сталин о репрессиях. Если посмотреть, например.
Нет, он знал о репрессиях. Знал он о том, что.
Но не знал о том, что нужно сдать 2000 врагов народа с какой-то области.
Да. Я думаю, что нет.
Были ли, известно ли вам что-нибудь, я не знаю, о его попытках объяснить своим собственным детям, что происходит в стране? Информацию для очень узкого круга.
Да нет, я вас умоляю, все было правильно.
Все было правильно.
Конечно. Все было правильно. Тем более, я думаю, что он мог только возмущаться или ужасаться тому, что же так много. Что же это, зачем так много?
Ну, опять-таки, вот мы с вами говорили до программы, на меня произвело впечатление это дело, дело такой золотой молодежи. История о том, как из совершенно личных мотивов, как я понимаю, там просто имела место любовная история. Мальчик убивает девочку, причем стреляет он в нее из пистолета, который принадлежал, по-моему, Микояновским.
Да, Микояну, да.
Вот. А потом мальчик. Из этого раскручивают целое дело с возможностью воздействия на семью. семьи, приближенных к Кремлю. Кто-то из этих детей, по-моему, что-то месяцев 8 отсидел. Была такая информация, не знаю, насколько
это правда. Нет, их отправили в ссылку мальчиков.
Отправили в ссылку.
Микоянов, да, мама ездила к ним.
Но, понимаете, как это, наверное, все-таки особая должна быть страна, особый должен быть режим, где из юношеского максимализма сразу раскручивают политическое дело. Очень
да,
удобно.
Ну, конечно, особая. Более чем особая.
Очень удобная история. Про эту историю вы тоже знаете много, небось?
Про что?
Про историю с этим убийством и с раскруткой, так скажем, микояновских детей на участие просто в антисталинском заговоре.
Вы знаете, у Микояна была потрясающая жена.
Ашхен
Лазаревна. Вот мне кажется, что она знала, вернее, она понимала, более чем кто бы то ни было. И как умела как-то критически, талантливо все расставить на свои места. Причем она понимала, что она находится внутри процесса.
Ну да.
Поэтому она была крайне осторожна. И если жена Молотова искренне верила во все, что происходит, то Ашхен Лазаревна... Может быть, я не знаю, могла ли она говорить и Анастасу Ивановичу то, что она ощущала. Но она даже... Она разговаривала так. Она не скажет «Сталин», она покажет усы. Uh-huh. Она не скажет «Берия», она покажет пенсне.
Uh-huh.
И вот эти вот легкие детали говорили о том, что все понимает эта женщина. Она... пригревала у себя детей репрессированных, своих друзей Якира там, и остальных. Она привозила их на дачу, никого не спрашиваясь.
Угу.
И никто не возражал.
А скажите, пожалуйста, вот вы можете выдвинуть свою гипотезу, почему, условно говоря, там те-то жены ближайших приближенных, извините за плохое словосочетание, были репрессированы, а кто-то остался на свободе? Как это все делалось? Это что,
тоже
точечная застройка выражается
современным
языком?
Тоже каждый случай отдельный. То, что была взята жемчужина...
Ну и Калинина жена.
Это другое время.
Угу.
Это другое время. Там, в 1937 году, когда попала жена Калинина, там стояла тень Троцкого над всем над этим. Убирали людей, связанных с Троцким, так или иначе. Она не была, допустим, связана, но была связана ее подруга.
Ну да.
Это было внутри кремлевского клана. И я должна вам сказать, что даже дела, которые я смотрела, читала, дело Калинина и дело Жемчужина, это разные дела. У Калининой маленькая тетрадочка, и вся она состоит из собственноручных показаний.
Угу.
А четыре огромных пухлых папки жемчужиной, там сплошные допросы, и от руки шла литература следователей. Я узнавала неестественность языка. Да.
Ну, то есть, ну, хорошо, а вот арест жемчужиной, чем вы объясните? Все-таки история сионистская?
Да, конечно, конечно.
То есть непозволительно было злоумер на языке идыша
говорить? Что-то она нарушила с точки зрения власти. Что-то
ну
она
хорошо,
не
а там жена Поскребышева, например. Там же много было их.
Вот, и, вы знаете, я семьями не могла заниматься. Я, во-первых, давным-давно это все эту тему закончила. Меня больше интересует, что будет с землей на сегодняшний день.
Понятно.
Да, в связи с природой. А там, и всего этого я знаю только, что жена Поскребышева в чем-то была виновата с точки зрения власти.
Хотела вот вернуться к этому самому делу детей золотой молодежи. Я читала художественную книгу, посвященную этому делу, но, правда, писал ее один из детей одного из участников всей этой истории, где он говорит о том, что якобы главный герой, вот, собственно, этот мальчик, который застрелил свою девочку и потом выстрелил в себя, что якобы нашли его дневниковые записи, в которых было документально следующее, что... Товарищ Сталин, великий вождь, все замечательно, но когда-то же он должен будет уйти на покой. И вот я как раз смогу прийти на его место. Ну, тут понятно, нельзя на такое не отреагировать. А известно ли вообще что-то о том, как планировали все эти дети свою жизнь. Они предполагали, что они останутся в самом первом кремлевском круге. Они рассчитывали на то, что у них все-таки получится строить свою жизнь, как они считают нужным. Что вообще?
Вы знаете, мне однажды один из сыновей, очень умненький, когда я была, мне лет 18 было, он мне сказал, мы живем в коммунизме, чтобы когда-нибудь спуститься в социализм. И мне бы хотелось сделать это как можно позже. Мне это все показалось очень скучным, то, что он сказал. И каким-то таким довольно-таки примитивным. На что я ему ответила нечто подобное. Знаешь, я думала, что ты умнее на самом деле. Почему тебя беспокоят такие вещи? Ты можешь жить и по-другому. Ты скоро уйдешь в такую жизнь, где тебе, может быть, и социализма не увидеть.
Ну да.
Вот. Но вот вы понимаете, у них было какое-то это свое сознание. Свое сознание запарафиненных людей, находящихся, я называю это, кремлевским парафином. И их невозможно определять как всех остальных. Угу. Обязательно нужно делать поправку на это. Да, Светлана была царевной. И она всегда поступала как царевна.
Но похоже на то, что она была царевной, так скажем, не только по происхождению, что она была еще...
Нет, не по происхождению, однозначно... она была совсем не царевной.
Ну, нет, я имею в виду, потому что она дочь первого лица. Но похоже на то, что она была еще и лидером. И достаточно
она была с очень сильным и ярким характером. Ей и не удавалось этого проявить. Ага. В жизни никогда.
А какие отношения думаю? Между детьми были в семье Сталина?
Вот, кстати, это вопрос интересный. Я думаю, что были в основном между детьми хорошие. И Яков это как-то определял. Потому что он был старший. И был какой-то этап, на котором они сдружились вокруг Яши. Я думаю, это так еще и потому, что они очень оба ревниво, и Светлана, и Василий, следили за тем, что происходило с Яшей. Что было потом с его женой, которая попала в соответствующие места.
За что, кстати? Почему, точнее? Я не спрашиваю про повод, я спрашиваю про причину.
Ну вот... Она какие-то знакомства водила. Там.
Ага.
Да, я не думаю, что я в курсе сейчас этого вопроса. Да и потом это не важно, это всегда найдется.
Ну да. То есть в какой-то степени центром был Яша?
Центром был Яша. На определенном этапе. И все у Яшкова были очень сильные переживания. Он же хотел покончить с собой, когда отец не дал ему жениться. Он был, конечно, драматический человек и очень яркий. И потом там вот его роман, который был в Урюпинске, тоже что-то там непонятно, почему. Он не из тех людей, которые оставляют женщину. Он дал имя мальчику. Все было, в общем, правильно и благородно с его точки зрения. И я думаю, что вот влияние Якова было очень хорошим на них и объединяющим и мальчика, и девочку, вот этих младших. А потом Яков ушел на фронт, как все они разделились.
Вообще складывается такое впечатление, что Иосиф Виссарионович не мог простить никому из своих близких его смерть, потому что вот эта знаменитая фраза, сказанная после смерти его первой жены, что-то типа, как ты могла со мной так поступить? Вот что-то вот такое.
Нет,
вот
второй было. Жены.
Второй жены, да. Простите. Надежда, которая ему тоже, так скажем, много горя и много неприятностей принесла своей гибелью. Яков, складывается впечатление, что он им этого не прощал.
По детям?
Вот, да. Не детям, своим близким. Того, что они уходили из его жизни вот таким путем.
Ну, конкретно, простил, не простил, а куда денешься? Что он может сделать? Посадить надежду с того света в тюрьму?
Ну да.
Ну.
Вспоминали, известно ли что-то вообще, хоть фотография стояла Якова, потому что, опять-таки, чуть ли не в вашей книге, я читала, что после его гибели никаких следов, так скажем, того, что он был, все старались изъять из обращения.
Да вы у меня не могли прочесть.
Ну, значит, я не у вас.
Нет, 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 я такого не могла утверждать, я просто такого не знаю. Думаю только, что это была рана в семье, у каждого своя, и она и не заросла, каким-то образом думаю, что память его, если Светлана Иосифовна жена жива, она жива, похоже, да, что она ее хранит каким-то образом, хорошую память про Яшу.
Угу.
И это был светлый лучик. И вы понимаете, это вот сколько будет нашей истории, столько в истории этой семьи будут разбираться. Один выстрел, а сколько всяких предположений, сколько мнений, сколько гипотез. А всего-навсего один единственный выстрел.
Ну, не только один выстрел. Время наше с вами, к сожалению, истекает. В одной из мемуарных книг приводится такой страшный эпизод, когда один из заключенных в зоне, в сталинском лагере, говорит другому, извините, это не очень пристойная цитата, но я все-таки ее произнесу, что ты знаешь, а если бы этот сапожник в ту ночь к своей бабе не полез, мы бы с тобой сейчас здесь не сидели. Вот была такая приведена фраза, как с одним из свидетелей.
Может быть, этот человек по-своему прав. Каждый выживает как может.
Я хочу напомнить, что наша собеседница, писатель Лариса Васильева, я позволю себе еще раз показать книгу Ларисы Николаевны, поблагодарить ее за сегодняшнюю встречу и еще раз напомнить о том, что цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, цикл программ именем Сталина. Я, ведущая Наталья Болтянская, прощаюсь. Спасибо.
Выхода нет.